Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Алексей Будилов. Алексей, здравствуй.
Здравствуйте.
Алексей не в первый раз у нас в эфире. И сегодня такая у него особая миссия. Чуть-чуть я упряжу в события и скажу о том, что нас всех очень, и верующих, и неверующих людей, которые не знают, что творится за стенами церкви, интересует вопрос, для чего вообще верующие? Вот они спаслись, да, чем они там занимаются, что они делают? Вот, и о вот этих социальных, можно сказать, аспектах сегодня Алексей нам много расскажет, чем занимаются верующие люди вообще за пределами церкви. Так, Алексей?
Так.
Но сначала все равно для тех людей, которые не знают тебя, не слышали тебя в предыдущих программах, мы сначала немножко о тебе. Не против ты, да?
Конечно.
Откуда, коротко? А я помогу, я хорошо помню твою судьбу, она меня очень зацепила.
Я жил в Рязанской области, был такой совхоз «Красный Октябрь», потом поселок «Гремячий ключ», и он гремел тем, что у нас много было алкоголиков, бывших преступников, которых нас, к нам ссылали вот именно после отсидки или на поселение. И в основном-то я с ними был знаком. И так как мама моя много пила, была алкоголичкой, я ее фактически не видел, а общался со многими преступниками. И они меня учили совсем другому, иному поведению жизни.
То есть, говоря о тебе сегодня, мы говорим о детях улицы, правильно?
Да.
Это твоя судьба. И это сегодняшняя тема, это огромный пласт сегодняшней социальной жизни, дети улицы.
Это огромный пласт, да, сегодня особенно. И поэтому много семей сейчас таких, которые нуждаются не только в духовной опеке, но и социальной. И как я, например, рос и помню себя пацаном, когда в одной комнате стоит кровать, и мать приводит любовника, и ты здесь рядом, и это было много раз. И мне приходилось убегать из дома, вообще не жить дома.
И добавлю я то, что меня очень зацепило в прошлой программе. Мать после войны находит своего родного брата через много-много лет,
да,
так?
Да.
Он 18 лет
через
уже сидел в тюрьме,
лет,
да. И он пришел к ней и лег с ней как муж.
Как
То
муж.
Есть они уже отвыкли друг
и
от друга.
И не только он ее стал насиловать и сбивать при мне.
Да.
Это проблема была.
Если это каким-то образом устроило женщину, то я представляю, как было ужасно мальчику лет в 10, да, как я понимаю, которого заставили назвать папой вот этого человека.
Для меня это было очень, я бы сейчас вот говорю, кощунственно, чтобы называть родного брата моей матери отцом. И когда я видел, что он избивал мою мать, я бросался на него и с топором, и с палками, но я не мог ничего сделать, он меня избивал каждый день. И вот поэтому во мне зародилась вот эта месть, вот это зло. Я рос в этом и хотел быть бойцом, и хотел научиться драться, и поэтому стремился к этому.
И рос ты не только, как ты в прошлой программе рассказал, у бабушек во дворах, на сеновалах, у сердобольных.
Старушек, бабушки которые... мне в основном и помогали, жалели меня, да.
Что-то поесть давали,
да,
пригревали.
Не, я помню, что кто рубаху сошьёт, кто шаровары даст, кто кирзовые сапоги больше размером. Я в основном так ходил, телогрейка. Вот. Ну, и мне пришлось вырыть землянку, потому что я работал еще на пекарне, подрабатывал, развозил хлеб по деревням.
Вот сколько,
на лошади.
Вот сколько тебе лет тогда?
10-12. Я долго был пастухом, работал на ферме.
Пастухом на ферме, землянку
рыбу,
роешь.
Да,
10 лет тебе.
Я вырыл себе землянку, у меня большая землянка была, оборудовал ее. В общем, недалеко от пекарни. И там был недалеко магазин. Я старался себе... У меня мысли такие были прокопать ход, чтобы обеспечить себя всем.
Магазин.
И магазин, и пекарня. И вот это было... Я долго там жил, и у меня получилось потом, что когда меня там не было, я вышел, провалилась свинья, и мне нашли эту землянку, и все, что там у меня было, И уже натаскан был, и хлеб у меня там был, и все.
Ну, знаешь, вот при всех своих христианских таких подготовках, серьезных, я не могу тебя сейчас осудить. Ребенок, который в 10 лет знает о том, что себя надо обеспечить,
а честно, я не хотел жить дома,
честно,
да.
Нечестно, это уже, знаешь, такой вопрос в 10 лет рассуждать, что ребенок мог сделать правильно, а что нет. Но ты уже думал о том, где добыть хлеб, и как себя обеспечить, и зимой куда спрятаться от стужи, да, что съесть.
Да.
И все равно ты хочешь сказать, что это было лучше, чем спать на одной большой кровати с маминым братом, любовником, одним, вторым, да?
Да.
Это все равно лучше.
Это намного лучше, потому что я оставался один и все время мечтал. Но больше всего ко мне мысли приходили, я видел себя в гробу. Вот что интересно. Я серьезно, я в молодости еще пацаном был, много хоронил своих друзей. Я никогда не забуду, что одного парня хоронил. Он был на машине, вместе с шофером ездил. Они ехал, и они упали с моста. Там Азеевский мост есть. И вот он парень молодой, и я когда его хоронил, я представил себя в гробу, и это у меня не уходило из мыслей. И я себя всегда представлял. Когда меня забьют, я представлял, вот умру. Вот что интересно, мысли такие были. И когда это будет? И мне думал, что вот-вот со мной тоже это случится. И меня это как бы преследовало все время. Я боялся этого. И когда я увидел мертвеца или в гробу кого-то, я все время представлял себя, думаю, и скоро, я думал, что и скоро и моя участь такая. И вот я не знаю. Но это я понимаю теперь, что это духи преследовали тьмы.
Алексей, вообще ты боялся? Вот один ребенок растет на улице. Вот пройдет сейчас несколько минут.
Я вам скажу, боялся.
И сейчас, извини, пройдет пару минут, мы послушаем песню все, мы, наши радиослушатели, и мы подойдем с тобой к главному вот нашему сегодняшнему разговору. Это социальные вот эти вот пласты. Дети улицы, старики этих домов, где они там живут, да, домов престарелых. Ну вот сейчас я у тебя хочу спросить, ты тоже дитя улицы, ты боялся чего-нибудь ночь, ты где-то ночуешь на сеновале, у тебя нет конкретного дома, у тебя нет защиты в виде матери, у тебя совсем нет отца, у тебя на завтра нет еды, и ты только сегодня имеешь какие-то шаровары, что будешь делать завтра, не знаешь. Что в 10 лет переживает ребенок?
Больше всего я боялся тьмы. Когда темно и нет света. Это почему я все время с собой свечку носил? Я зажигал ее, ставил, пока она не сгорит, смотрел на нее и засыпал. Вот. Тьма для меня была что-то такое. Я когда один остаюсь, я думаю, что сейчас вот появится кто-то, начнет меня душить или что-то. Все время страх такой был. И на самом деле, почему я не боялся драться, был драчуном и все время первый бил и лез. И даже как бы испытывал себя, как переносил боль после драк этих всех. И на самом деле-то я теперь понимаю, что вот этот дух отвержения, первое – это моей матери, второе – это когда меня хотели приспособить в каких-то случаях своей жизни другие люди, например, просят о чем-то, например, украсть там флягу самогонки, да? Мужики придут и говорят, вот ты не знаешь, где я там, или знают, где у какой-то бабульки там. И я иду в этот амбар или куда-то, и крадем эту самогонку или флягу или что-то, что-то. Или что-то в клубе, или что-то где-то еще в конторе. Поэтому, когда был пацаном, участвовал во многих делах. Ну, а уже о мелочах там, что говорить, по хлевам лазили.
Значит, получается, что ты боялся нереально каких-то опасностей, людей, каких-то ножей каких-то, а ты больше
нет,
боялся
вот
потустороннего
да.
чего-то, да? Да?
Тьма, одиночество. Одиночество. Одиночество меня все время усугубляло к тому, что мои мысли приводили к смерти, к видению смерти.
И не только одиночество, получается. Ты во тьме предполагал, что водится что-то такое, чего днем не водится.
Точно.
Нечто
точно,
такое, да.
Что-то
да?
вылезет сейчас, на меня набросится, и я все время это ощущал как бы. Я теперь только знаю, что есть дьявол, есть силы тьмы, есть бесы и демоны, которые хотят уже с детства человека поработить по этой силе тьмы. И первые они порабощали разум, мысли, душу человеческую. Из-за того, что приходил дух отвержения, и мои глаза видели мою ненужность, вот, и лицемерные вот эти все разговоры «любви» в кавычках, как бы таковой, они не входили в сердце человеческое, а наоборот, направляли в другую сторону.
Ну и, как я знаю из твоей истории, в то время как этого отчима, даже не знаю, как его назвать, если это брат мамы, его даже отчимом нельзя назвать.
Да нет, конечно, когда я даже не знаю, как назвать.
Ну
просто.
Да, вот этого человека забрали в тюрьму.
Я его называл дядей.
Дядей. Когда его забрали в тюрьму, у тебя настолько великое зло было на него, что ты начал физически тренироваться.
Я и начал тренироваться для того, чтобы его убить просто. У меня такие мысли и были. И поэтому я находил себе других ребят. Даже один боксер был, другой занимался вольной борьбой, другой – восточное единоборство. И я постоянно с ними тренировался, искал возможность встречи с ними и чаще с ними находился, встречался. Я даже в школу фактически не ходил, а занимался этим 3 года, с 7 по 10 класс. Вот, потому что у нас школа была деревенская, и я не имел нужды такой ходить в школу, потому что было 4 километра до школы, и пока я дойду, у нас было много мест, где останавливаться. Я больше был со старшими, чем со своими сверстниками. Я не находил общего языка со своими сверстниками. Вот. И дело в том, что еще у меня были уже такие вот направляющие мысли сексуального характера, что и были такие девушки. То есть я с ними уже встречался, потому что все эти оргии я видел у себя дома и на улице со своими друзьями.
Почти так. В порядке вещей, если да, мама
вот
это делает.
Да, в порядке вещей, да, в порядке вещей. И передо мной всегда были голые люди, когда они были упившие наркотики. Наркотики были, таблетки в основном.
Угу.
И всегда дома я находил вот эти оргии, всегда их видел. А мне ничего не оставалось делать, как меня к этому приучали просто. И у меня уже тяга такая появилась очень. И меня не тянуло уже ходить в школу, изучать что-то, какие-то уроки.
И давай вот пару минут осталось до конца этой части нашей программы. Мы с тобой дорисуем твой портрет. Ты все-таки натренировался, и этот дядя, отчим, этот человек, который мамин сожитель, он вернулся из тюрьмы, и ты все-таки свой план довершил. Ты его... Ну, скажем так, убил.
Ну, я привел в исполнение
он
то, что
умер,
я задумал.
Фактически,
он
после
умер,
удара
да,
твоего.
Своей смерти после того, как я его избил сильно, да. Но уже каждый день я его убил, когда он вернулся. Угу. Просто для меня это было... Я чувствовал себя сильнее его.
Угу.
Он пришел больной весь.
Угу.
У него вырезали селезенку, и он был никакой. Тем более принимал наркотики, продолжал. Вот. Но видел вот этот озлобленный взгляд, разговор, поведение, недовольство жизнью, недовольство мной, матерью, да. Но он продолжал так же.
Ну, он фактически испортил жизнь вообще всей семьи, и матери, и
вот
тебе,
именно всей,
всем.
Да. И мать погибла из-за этого фактически.
Так, односельчане не заявили на тебя, как ты рассказывал, они видели со стороны, как малец просто мается, как малец страдает от этого мужчины, и когда он умер, односельчане не заявили.
Никто не заявил,
никуда
даже
не
вообще
заявили.
Никто никуда
но
не заявил.
Но ты бежал из дома.
Я убежал из дома,
ты
да.
убежал из дома, понимая, что может быть суд, может быть, могут
я
быть последствия.
Да.
И вот все, вот это вот твой портрет. А дальше мы даже не будем концентрироваться особенно. Естественно, преступления, тюрьмы какие-то, отсидки, твои уже преступления, зло, которое ты уже делал, как ты сказал пару минут назад, которое-то и злом для тебя никаким не было. Порядок вещей.
В вот порядке
тут,
вещей.
Вот то, что видел, то и делал сам.
А у меня такая атмосфера окружала, что я как бы вошел в нее с тем... направлением своей души, разума и всего поведения, что я видел вокруг себя. И эта атмосфера была для меня нормальной.
Это для каждого человека.
Да.
Слова, воспитание действуют гораздо меньше, даже в нормальной семье,
да.
чем то, что мы видим, то, что делают окружающие нас люди. Мы повторяем.
Меня ничто не удивляло уже. Потому что многие люди там старались как бы мне преподнести эту любовь человеческую хотя бы.
Ну, это звук физический
хотя
просто
бы,
был,
да. Но я не принимал ее, потому что во мне жило зло, во мне жило мщение. И вы знаете, вот спустя 25 лет я только теперь понимаю и до сих пор освобождаюсь еще от многого того, что за те года я почерпнул. В этой ежедневной жизни зла, тьмы, научения вот именно тех людей, которые потеряли образ жизни человеческий вообще и искали в своем эгоизме удовлетворить свою похоть. Вот и все, только лишь. И во мне это жило.
Алексей, спасибо. Сейчас небольшая музыкальная пауза, и после этого мы вернемся в студию.
слепа рожденной, как свет открытию твой, скажи, Спаситель мой, небесный свет душе прощенной. Кому нужна война, когда в душе она, и боль все наполняет. Религию игра, звонят колокола, а боль все не стихает.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Алексей Будилов. Алексей, я не сказала, ты из Московской Евангельской Церкви. Это, может, не столь важно было бы, если бы не надо сейчас было оговаривать такой аспект, как социальное служение. Поэтому я скажу, что ты в Тушинской Церкви Московской, и на базе церкви у вас есть то ли это организация, то ли проект, как это правильно назвать, вы служите людям малоимущим, вообще неимущим. А, впрочем, давай ты.
В основном первое, что Бог показал мне, я думаю, что это отразилось с моего детства, когда мне помогали бабушки, старики, кормили меня, приводили домой, я у них ночевал, одевали меня. Вот эти моменты для меня были главными. В этом посеялась маленькая атмосфера любви человеческой, которая осталась в моем сердце.
И этот осталась. И ты пронес через все зло. Вот
я вспоминал об этом.
Ты вспоминал.
Вот самое главное, что я всегда вспоминал об этом, что были люди, которым я был не безразличен.
И в основном в твоей жизни это были старики.
Старики. Поэтому я увидел, вы знаете, что интересно, я увидел в настоящий момент, сколько матерей, отцов, отверженных своими сыновьями и дочерями находятся на улицах.
Говори сейчас об этом. Я в твоей прошлой программе буквально в пару бликах это услышала. Нам некогда было об этом говорить, потому что мы говорили о твоей судьбе, ты говорил свое свидетельство. Расскажи сейчас, что это за старики, что это за люди, что это за дети, которые оставляют своих родителей?
Ну, первое, что это дом престарелых. Второе – это те, которые находятся на улицах. И третье – это те, которые находятся дома, когда я помогаю инвалидам, кормлю их каждую неделю, готовим мы в церкви, да?
А у них есть дети?
А у них есть дети. Вот меня больше всего интересует, потому что у меня-то фактически не было матери и отца, которые бы мне подарили любовь. И я сейчас смотрю на этих детей напыщенных. Сыновей и дочерей, у которых машины, у которых квартиры, у которых дачи.
Дети обеспеченные.
У них есть деньги, да. Им мать и отец дали жизнь. Я говорю, вот у меня был такой отец, там, вот у меня такая мать была, да. Вот, в общем, вижу добродушный человек, любвеобильный человек, желающий своему сыну или дочери добра, да, желающий успеха, желающий здоровья. И главное, что они страдают, но все равно молятся за них. И желает им успеха.
И сын не алкоголик, ничего?
Нет, нет.
А просто они оставили своих родителей?
Редкие случаи встречаю, да. И дело в том, что вот 3 дня назад я ездил к одной женщине, да, она имела в своей жизни все, но вдруг вот заболела, слегла, у нее тяжелые формы, артрит, у нее 2 дочери, и она фактически мне нужна. Она не нужна им. Вот как хочешь, мать, так и действуй. Ты верующий человек, ты ходишь в церковь, вот в церкви много братьев и сестер, пускай за тобой ухаживает. Ну, я смотрю на этих дочерей, думаю, ну, как же так? Как же так, если мать мне дала жизнь, я обязан, зная заповеди Божии, ухаживать за матерью, ухаживать за отцом, потому что она не может сходить в магазин, она не может себе приготовить на пищу, там, она не может себе даже перестелить постели даже, или что-то еще сделать, попить воды принести. Ну вот насколько эгоизм этот возрос в данный момент настоящий. И эта мать мне открывается. Мы вместе плачем. Я сколько раз вот вместе плачу с матерью, да. Вижу ее вот седые волосы, она говорит, помолись за меня. Я вижу, что Бог касается, сердце ее смягчается, и она тут же начинает произносить в словах молитвы, напоминая о своих дочерях, чтобы Господь благословил их. Понимаете, как важно? Но тут же я ей подстригаю ногти, привожу в порядок их, потому что отрастает это сильно. Кто это будет делать? Это должна делать родная дочь. На ногах, например, они мешают, корябаются там или еще что-то, но они такие, что за ними надо ухаживать. И когда подстригаю ногти, уже все, лежу.
То есть вот эта вот мама, которая была молодой, крепкая, сильная, получала деньги, заботилась, она изжила свое, она свое отработала, и дети теперь ее оставили и ушли.
Ее все получили,
а теперь у нее, а теперь у нее выросли некрасивые длинные ногти корявые, теперь она неопрятная и неполезная.
Да, их надо мыть. Ноги надо мыть, за ней надо ухаживать, протирать, смазывать. Менять постель, менять нижнее белье, даже памперсы. А все это... Вы знаете, что интересно? Бог мне показал, я прошел эту грязь всю, и Бог мне показал, насколько противно родным детям поменять памперсы. Не только их привезти, найти, купить, но прийти и поменять матери. Я не говорю обо всех. Есть нормальные, есть, которые заботятся, я знаю таковых. Есть, которые беспокоятся, и мне об этом рассказывают. У меня одна есть сестра с православной церкви. Вы знаете, как она заботится? Я плачу вместе с ней. Она даже меня учит. Она говорит: Алексей, если бы ты знал и видел, как моя мама заботилась о нас, неужели я сейчас даже могу бросить ее? Как? И поэтому я задаю вопрос. А как те, которые насытились своей матерью, отцом, получили все от них, а теперь остаются брошены? Парадокс. В этом эгоизме поглощают не только жизнь своей матери, которая требует помощи, а и сами, не зная о том, что заповедь Божия говорит, не будет успеха, не будет любви Божией в их жизни. Вот в чем проблема. А матери погибают, а некоторые еще... Второй аспект. Некоторые проклинают своих, лежат на постелях, клянут их чем попало, мат-перемат, да чтоб они там желают им вообще такого, что я думаю, зачем же вы говорите о своей дочери так? Она недостойна меня, она меня оставила, я не хочу ее видеть. Вы понимаете, это проклятие. И я знаю, что эти дочери не наследуют жизни, благословения.
Вот то есть, получается, вот эта вот пуповина, о которой так часто говорится, что родных, дочь и мать связывает пуповина, но она какая-то односторонняя, получается, эта пуповина. Мать пуповину ощущала, когда она мыла...
Вынашивала.
Да. Когда она мыла всякую грязь со своего ребенка, меняла ему памперсы. Да, а уже в другую сторону она не работает, получается.
Я считаю, что здесь еще зависит много от родителей с детства, в наставлении Божьем, чтении Слова Божьего, вот. Молитве.
Вот. То есть,
этого большинства нет.
То есть речь идет о том, что Бог этому может научить. Так,
да,
через
Бог
родителей.
Бог может научить через родителей.
Да.
А если этого не было, то...
А
конечно.
Скажи, Алексей, в вашей церкви, в Тушинской, давно, сколько лет назад, и по какой причине, чья это была идея, вот началось это социальное служение?
Ну, я пришел уже в церковь, я уже этим занимался. И когда я
Сколько лет уже?
Ну, вот я сейчас в Тушинской церкви занимаюсь 10 лет. До этого я тоже занимался. И я узнал, что около Тушинской церкви рядом находится дом престарелых. Называется пансионат для ветеранов войны и труда. И Бог открыл мне это, показал, что нужно идти к этим матерям, потому что многие из них умирают во зле на своих детей. Конечно, не всех, но мы смогли многих примирить со своими родителями. Мы, самое главное, примирили их сердца с Богом. Они исповедовали Иисуса Христа, принимали Иисуса Христа в свое сердце, начали читать Слово Божие. И мы многим начали читать Слово Божие, покупая им большие Евангелия, крупный шрифт, потому что многие из них не видели. Вот, и мы
сейчас мы с тобой говорим о брошенных родителях, но уже которые не дома валяются там, скажем, на кровати, а которые уже определены куда-то, да, в социальный приют.
Да. И немногие, я заметил, что немногие даже христиане хотят служить этим брошенным матерям и отцам.
Так вот сейчас я хочу со своей стороны подчеркнуть, что сейчас, сегодня с Алексеем Будиловым в эфире мы говорим о том, что, в принципе, давай не будем говорить слово «должен», а скажем слово, что может делать верующий человек, служитель Божий. Что он может делать, помимо того, чтобы приходить в церковь, садиться на скамейку, слушать хор, слушать проповедь хорошую и после служения сказать «приветствую, брат», «приветствую, сестра».
Да, это очень важно, слушать проповедь, это очень важно ходить в собрание в воскресенье, потому что Господь сказал: «не оставляйте своего собрания», как есть у некоторых обычай. Но еще есть обычай, который показывает нам многие сердца, нуждающие в опеке. Не только духовной опеке, но и физической опеке.
Ну, скажем так, выходить за пределы этой удобной, уютной церкви.
Обязательно выходить за пределы и помогать этим матерям и отцам увидеть Христа вживую. А как они увидят вживую? Господь сказал, «Вы свет мира». Он не сказал: «Вы должны быть светом мира». Он сказал: «Вы свет мира, вы соль земли». Как можно осолять?
Те, которые мои, те,
как
которые искупленные,
да.
Вы уже
как
свет.
Как можно быть светом? Яков в своей книге, в Евангелии говорит, да? Он говорит: те христиане, которые имеют возможность делать добро и не делают, они живут во грехе. И мы, много христиан, имеем огромную, колоссальную возможность служить брошенным матерям и отцам.
Старикам.
Служить бомжам, служить заключенным, бывшим даже, помогать им узнать свет Иисуса Христа через нашу жизнь, через наше свидетельство, через наши руки, через наши ноги, через наше приношение им хотя бы стакана воды.
Можно сейчас недословно хотя бы процитировать место вот из Библии. «Я был наг, я был беден».
Это 25 глава Матфея. Для меня это было самое главное место. Когда я молился, Господь Духом Святым заострил это место в моем духе,
скажи,
и сказал:
«Скажи это сейчас.
Алексей, читай много раз 25 главу Матфея. Те, кто идут в тюрьму, те, кто идут к этим брошенным матерям и отцам, те, кто кормит голодных, те, кто пускает в дом, да».
Цитирую, те, скажи нам сейчас, да, вот тем, это, кто не
вот
слышал.
Так и написано в 25 главе Матфея, что те, кто идет в тюрьму, те, кто кормит голодных, те, кто пускает в дом, те, кто ухаживает за больными, те помогают Божьим детям.
Там,
Господь говорит, это мои дети.
Там, там еще есть один такой интересный уголок, такой
и
поворотик.
И тот, кто не делает это,
Иисус говорит как бы о себе: «Я был голоден, и вы накормили.
Да,
я был наг». Он как бы проекцию делает, что вот этот вот несчастный – это и есть сам Иисус сейчас, голодный, страдающий. То есть, помогая этому человеку…
Мы помогаем Иисусу, да.
Мы делаем как бы для Христа это.
Для славы Божией. Я это давно понял. Служить для славы Божией, жить для славы Божией. Вы знаете, что я кормил бомжей, я находил их на улицах, я поднимал их с остановок. Это было что-то, конечно. Некоторые напивались до того... Вы знаете, почему бы человек становится бомжом? Первое, его отвергают. Он никому не нужен. Его отвергают вначале в семье. Мало ли
то
что случается.
То есть это помаленечку идет, да?
Все начинается с малого, с мизера. Если даже муж не приносит зарплату, да? Не приносит зарплату или ее не получает 2-3 месяца, жена уже потихонечку начинает ее отвергать. Дети тоже. Детям тоже нужно что-то кушать, что-то... Ну, это как
длинный процесс.
Всех, да.
В детстве, может быть, не все у него сложилось. Отвергала мама, не было отца, потом
это
отвергает
быть,
жена,
да,
потому что он неудачник.
Идти, да.
И все идет, да.
И вот я встретил такого человека, например, это в Москве, на метро Академическое, на улице, там есть еще профсоюзная. Я просто шел в церковь, и этот мужик здоровый такой, лежал пьяный, шел дождь на остановке, мокрый. Я лежу, нет у него на ногах ничего, он весь промок лежит. Я быстрее его поднял, дотащил на остановке, посадил на скамейку и говорю: «Слушай, ты простынешь, ты можешь умереть. Неужели тебе безразлична твоя собственная жизнь?» Он очнулся. Говорит: «Нет, не безразлично». Но первое, что он мне сказал: «Я никому не нужен». Первое, что он сказал: «Я никому не нужен». И у меня сразу идея такая: мне надо их собрать в одно место, мне надо их накормить, мне надо им сказать о Христе. Я этим стал заниматься. И подбирал на улице, приглашал их в это здание, которое мы приобрели, начал готовить обеды, человек на 70-80, в больших кастрюлях. Все это постепенно. Вначале приходили 5-10 человек, потом собралось до 70 человек каждый день. И я уже им говорил, ну, мне приходилось, вы понимаете, вот этот запах, я никогда не забуду, мне Господь все время напоминал: «Алексей, ты не боишься запаха». Он, как будто Бог у меня убрал этот запах, как будто я его даже не чувствовал. Но, понимаете, для моего носа эти духи человеческого тела, которые по полгода не мылись, вот эти пигментные пятна, когда я подстригаю эти волосы с овшами, вот, грязь вот эта, меня проходило,
ты не объяснять,
я пропитывался
как это
этим. Но потом я их мыл, потом кормил. И когда они уже чистые, переодетые, сидели за длинным столом, мы сами этот стол из досок сбили, покрыли клеенкой, и они сидели, когда поели уже, как Господь показал такой пример, Он их накормил. И потом говорил в Нагорной проповеди, да: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». И я им свидетельствую о своей жизни. Мне тоже приходилось быть бомжом, но короткое время. Я жил в подвале с этими бомжами. И я видел, что эта никчемная жизнь, она не приводит к хорошему. У нас были драки и поножовщины, что только не было. И многие погибали, уходили в небытие, задыхались от дыма, сами себе резали вены. Что только не делали, много что насмотрелся. И я им объяснял: ваша жизнь нужна Богу, и ваша жизнь дана Богом. Вы не имеете права ее забрать у Бога. Кто желает порезать вены или что-то, вы не имеете этого права отобрать
в свою жизнь. Власти этой,
да?
Даже не,
да,
имеете.
Даже власти, да, это не имеете, правильно. И вы знаете, что я хочу сказать, за 2 года многие вернулись в жизнь. полезную для общества, в семью. Многие вернулись на работу, детей. Я был рад их видеть. Они приходили с семьей, с детьми. Один вернулся в бизнес. Поэтому для меня это очень важно было.
А, Алексей, спасибо. Сейчас еще одна музыкальная пауза, и мы вернемся в студию.
Я с рассветом к заре устремлю глаза к солнцу алому, что поднимается. Ветер вольный, маэстро, гудит в проводах. Даже пес мой мне улыбается. А вчера еще вместе с ним добряком выли слезно от боли и тоски. А потом Иисус постучал в мой дом. Я покаялся, он простил. Иисус постучал в мой картонный дом. Я покаялся, он простил. Как ты меня любишь, как ты меня любишь, как ты меня любишь, мой друг неземной. Как ты меня любишь, как ты меня любишь, и в царство Отца ведешь за собой. В этот день я счастливый, иду по земле и восторгом своим удивляю прохожих. Не смотрите вы так, я теперь во Христе, я теперь человек, человечище тоже. И пускай лишь вчера меня звали бомжом, и в подвале я жил, да с голодным псом. Иисус в небесах подарил мне дом, самый лучший в мире он. Иисус в небесах подарил мне дом, самый лучший в мире он. Как ты меня любишь, как ты меня любишь, как ты меня любишь, мой друг неземной. Как ты меня любишь, как ты меня любишь, и в царство Отца ведешь за собой. Земной, как ты меня любишь, как ты меня любишь, и в царство Отца ведешь за собой.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и Алексей Будилов, наш гость. Алексей, мне не то, чтобы даже приятно с тобой говорить или комфортно. Мне очень важно с тобой сейчас говорить, потому что я понимаю, что мы с тобой не в кулуарах сейчас сидим. Передо мной микрофон и перед тобой микрофон. И куда-то эта тема уйдет, кто-то ее услышит. Ты услышал на остановке от пьяного человека «потому что я не нужен», когда задал ему вопрос «неужели ты не дорожишь своей жизнью?» Да, да? И первое, да, что ты услышал, «потому что…» И тебя это так коснулось, что через какие-то месяцы за столом, сбитым из дерева, из какого-то простого, сидело 70 человек и хлебали, они уже какой-то суп, и они уже были стриженные и помытые.
Помытые и одетые,
да. То есть ты проникся, что в первую очередь надо коснуться человека любовью.
Да.
Он должен знать, что он кому-то нужен.
Я вкусил эту любовь, Божью, вот именно.
Расскажи, когда вчера у вас было общение, ты мне до эфира рассказал, что у вас вчера было общение на тему любви. Интересно, как они,
знаете,
это понимают?
Очень интересно, уже четвертый год кормлю инвалидов, и их больше 1000 человек, и они каждый раз приходят по 30 человек, группа такая, да? И всегда разные. И что мне интересно, очень разные люди с разным опытом жизни, и мне очень интересно их выслушивать. Это мои матери и отцы. И я им всегда говорю, у меня теперь такая большая семья, у меня столько матерей. Вот. И некоторые даже все время меня, сынок, сынок, и все время потом подходят, благодарят. Все, в основном все благодарят, все благодарят. И для меня это приятно, когда мы находим общий язык вот в этой любви. И я задал вопрос, что интересно. Я говорю, вы все были молодыми. И вот вы встретили молодого человека. Я говорю, среди вас есть тут и мужчина уже пожилого возраста, есть женщина. И вот одной из женщин рядом со мной, которая стояла, я задал вопрос. Вот вы встретили первый раз молодого человека. Вы в него влюбились. И она стала вспоминать и говорит, да, я влюбилась. Я говорю, что вы хотели от него в первую очередь? То вы его любили. И она мне говорит, в первую очередь я хотела, чтобы он меня любил. Я хотела же за него выйти замуж, чтобы он меня обеспечивал. Я знала, что я рожу от него детей. Вот, и жить так, чтобы он меня любил всю жизнь. Но были разные мнения, разные свидетельства, и мы пришли к мнению человеческой любви. И я потом уже им стал рассказывать о Божьей любви, когда открыл Библию, начал им читать.
Все равно, наверное, каждый из них так или иначе говорит о том, что хотелось бы довериться всецело, да? Вот когда говорят о любви.
Важный момент. Вот именно одна из них сказала, что вот я хотела на 100% довериться так, может, чтобы у нас не только единое целое было, как написано, что муж и жена – одна плоть. И она говорит, мы даже чувствовали друг друга. Он на другом конце, например, Москвы, а я нахожусь дома. Я прочувствовала его направление жизни, когда ему плохо, когда он переживает, когда он обо мне думает даже. И я начинала молиться своей молитвой.
Все люди хотят чего-то надежного.
Все, вот все, а буквально
и смотри,
все, да.
Вот я, как понимаю, тебе приходится очень простым языком с ними говорить.
Да,
там уже
простым,
не будешь,
очень
хоть
простым.
Ты семинарию закончил, там уже теологию не разведешь с такими людьми, правда же?
Да нет.
И что ты им сказал об этой любви? Как ты их привел к этому пониманию? Об этой совершенной любви?
Да очень просто. Они мне признались некоторые в том, что их бросили. Потом некоторые говорят, их предали. Потом некоторые говорят, нам пришлось сделать аборты. И в дальнейшем в нас закралась уже не настоящая любовь, она извратилась. И мы не знали, как дальше жить. Фактически они были отвержены. Фактически в них жила тьма мерзости, в которой они себя тревожили и переживали.
А по сути, что такое отвержение? Это вина. Это постоянное чувство вины.
Вот это и есть обвинение.
А кто обвиняет? Кто вообще по Библии?
Они раньше-то не понимали.
Нет, я вообще говорю, кто обвинитель?
Дьявол, конечно. Они этого не понимали.
То есть, когда ты постоянно живешь чувством вины, это вообще не жизнь. Ты вообще не ступишь на твердую почву. Ты ничего не можешь. Ты виноват. Всегда.
Всегда. И вот, вы знаете, вчера открылось, как очень важно, вот около 30 человек, я увидел, как Бог касается их сердца, когда я начал читать, что такое Божья любовь. Открыл первое послание к Коринфянам, 13 глава. что любовь долго терпит, что любовь все покрывает,
да,
что
да.
любовь не превозносится.
Подчеркни сейчас для наших слушателей, когда Бог понимает, что он имеет дело с грешником, когда Бог знает, что это очень сильный грешник, он не упрекает, а как он говорит?
Он покрывает, вот именно, любовь совершенная, она покрывает.
Но она же не может соглашаться со грехом, совершенная любовь.
Нет, и она открывает себя. Мы вчера исповедовались, они исповедовались многие.
Ну вот Бог же не может сказать, что делай, что делаешь, я тебя все равно люблю, потому что я Бог, я совершенный.
Я им открыл эту любовь, потому что Бог долго терпит.
Терпит и ждет.
И он дождался вот этого момента, пускай не всех,
да.
но в каждой группе открываются сердца для Божьей любви, чтобы принять эту любовь и открыть свое сердце, исповедовав и оставив старый путь. Вот, вот этот важный аспект, который я провожу всегда. И я вижу, как они потом радуются, я вижу, как они потом благодарят Бога за то, что для них открылось.
И давай так скажем еще, Бог дождался вот этого длинного деревянного стола, на котором стоят тарелки с горячим, и где собралось 70 человек. Бог дождался, он ждал такой
он ждал,
любви.
Он готовил.
И он дождался, и он использовал тебя для этого. Просто мой вопрос был несколько, может быть, шаловливый в начале эфира, я его не задала тебе. Зачем Бог за тобой так гонялся? Зачем ты ему был нужен?
Его мне интересно. Я...
Зачем
знаете,
ты ему такой
первое...
был нехороший во всех смыслах? Такой
я стоял
нехороший.
На коленях, Наталья, я задавал Богу вопрос. Я узнал, что Бог святой, Он всемогущий. А я, ну, напротив того, что я узнал о Боге, я вообще не был ни в каком ракурсе направлении своей жизни, ну, не похож.
Ну, ничтожество, вот да, стою ничтожество.
А я говорил, я такая мерзость, Господь, зачем я тебе нужен? Зачем я тебе нужен? Для чего я нужен на земле вообще? А вы знаете, что интересно? Я когда слышал проповеди священников, я ходил на православную церковь, да, слушал, и мне говорили о Боге, да, и мне говорили о священстве, и я захотел стать священником. Захотел стать священником, а потом мне Бог показал. Потом мне Бог показал, каким должен быть священник. Ты должен быть слуга. Для кого? А вот для этих униженных, ничего не значащих, тех, кого никто не любит.
То есть
вот.
Не священник, который будет сладко есть, сладко пить.
Да, вот в том-то и дело. Бог мне показал, и я поменял свое мышление. И Бог мне говорит, ты прошел это, ты не боишься этой грязи, ты не боишься этих запахов, иди. Ведь на самом деле... Когда я в дом престарелых захожу, в одну из комнат, например, да, там постоянно лежат парализованные, да. Они там не шевелят ни ногой, ни рукой, их кормят, меняют. Но все равно вот этот запах... Со мной ходили сотни и сотни людей. Многие не переносят этого. Многих тошнит, понимаете? Но я понимаю, что у них еще не поменялся внутренний зов. Вот именно от Бога. Не поменялся внутренняя человеческая надменность эгоизма к этим людям или вообще к этому миру страдающему.
Ну, тогда так скажем. Просто я тебе вопрос задала.
И поэтому не всякий может, да.
Да, для чего Бог за тобой гонялся? Бог просто знал, что Он тебя сможет использовать.
Я потом понял, что вот оно, Господь, вот оно. Ведь таких людей очень много. Я не смотрю уже так, как раньше смотрел на бомжей, на алкоголиков, на наркоманов. Вот буквально в воскресенье я беседовал с наркоманом. Я вижу у него свежие раны от уколов на правой руке. Я увидел это. Глаза красно-темные такие. И я ему говорю о Христе, а он даже не принимает. И говорит, да ты бред мне говоришь. Что ты мне дерьмо говоришь вообще? Ты попробуй вот. Я говорю, слушай, я напробовался. Я всего напробовался, и я вижу, то, что я пробовал, вело меня в могилу. Я уже половина был в могиле, я сгнивал, у меня был рак, кровь моя была поражена вот этой грязью, вот этой дерьмом. И ты двигаешься, ты молодой, опытный, ты даже за руль сел, и ты хвалишься, у тебя ключи, ты на Мерседесе приехал, ты достал мне, хвалишься, крутишь. Но а смысл-то от этого, когда ты за рулем? Вот ты за рулем попадешь под действием наркотиков, алкоголя, и все, твоя жизнь закончена. И ты можешь испортить жизнь другому человеку. Ты меня, говорю, слышишь? Ты меня услышишь, говорю, о чем я тебе говорю? Я долго с ним беседовал. И вот Я ушел, потом позвал двух братьев, я говорю, братья, поговорите с ним. Помоложе братьев позвал, да? Я говорю, поговорите с ним, побеседуйте. Я ушел, потому что не мог больше с ним беседовать, когда вижу, что уже бисер под ноги свинье, когда он топчет, когда он не хочет принимать.
Еще одну тему хочу не упустить. Ты был, посещал следственный изолятор в Можайске, и ты такую страшную тему поднял, суицидники.
Кто? Вот, что интересно, вы знаете, этого начальника привел Бог. И он попросил нас, попросил, ему жалко людей. Он говорит, ну невозможно смотреть. Невозможно
то
смотреть на то,
как следственный изолятор,
люди...
приходят люди туда до того, как сесть в тюрьму, и они совершают массово суицид.
Да, но это до суда, следственные изоляторы везде, и там сидят подследственные. Те, которые совершили преступление, и на воле проходят вот эти следственные эксперименты или что там, к ним приезжают адвокаты, до того, как не закроют это все.
Алексей, ну это же не эпидемия. Как они все там прям по очереди друг за другом?
Дух суицида сейчас в последнее время – это и есть эпидемия. Вот сейчас это и есть. Вы посмотрите, что многие молодые люди под действием наркотиков грабят квартиру. И момент такой, что там, если человек появляется, они могут даже убивать. Есть такие, убивают человека. Ему грозит 10-15 лет дальнейшей жизни провести в местах не столь отдаленных. Естественно, он не хочет. Он проходит там ломку в камере. Потом ему предъявляют статью и говорят: убийство, грабеж. Да с такой дерзостью он не помнит даже. Да, понятно, потом многие говорят, я с ними встречаюсь, говорят, да на нас наговорили, да на нас написали, да на нас на самом деле что уже сделано, сделано. Он уже мутно начинает вспоминать. А остается один, дьявол уже ему говорит: а, покончи со всем этим. У меня то же самое было. Я тоже два раза вешался. Он говорит, покончи за этим всем. Он петлю на шею, да и все. И все закончится. Ты освободишься. Зачем тебе надо 15 лет сидеть? У меня тоже было от 8 до 15. Я говорю, да надо мне. Даже 10, если мне дадут. Я не хочу сидеть. Лучше все разом закончу, и все. Никому я не нужен. Во мне действовал дух отвержения. Во мне действовал дух, который сеял дьявол ненужности. Понимаете? Вот это рабство. Рабство тьмы. И поэтому начальник попросил, говорит, придите, поработайте, поговорите с этими людьми, расскажите им о любви Божьей, расскажите им, что есть Бог, что они не должны забирать жизнь у Бога. И я благодарю Бога за таких начальников, те, которые, которым не безразлична жизнь. Не безразлична жизнь. И он знает, этот начальник, он давно меня знает, и он говорит, он знает, что я не пойду, чтобы передать что-то, или взять что-то, или поговорить насчет следствия там какого-то
преступления. Ну, не нарушишь порядок.
Я не буду нарушать порядок. Он знает, что я не буду идти на поводу какого-то преступника. Но я буду говорить о любви Божией, я буду говорить о том, как ему выбраться и найти выход. Но выход всегда есть. Вот ни один человек, вот эти люди, они не знают, но я теперь знаю, что выход всегда есть. И выход этот Бог показывает. Всегда показывать. Если твое сердце очищается с помощью истины и Духа Святого, и любви Божией, вот три аспекта, что человек, доверяя себя Богу на 100%, он видит выход, и у него проявляется этот свет истины в сердце, и он закрывает эту тьму, он открывает двери для любви Божией, он открывает двери для покрова Божьего над ним, и он уже не принадлежит этой тьме или преступлению, которое он совершил. Это уходит у него на второй план. И самое главное, что он, доверяя себя Богу, видит выход.
То есть у тебя есть слова. Вот у меня был вопрос. Есть
слова
ли у тебя слова? И у
Бога,
тебя не просто
Бога,
слова, да.
Да.
У тебя
у
не,
не,
твои
слова,
не твои слова.
А пройденный этап уже жизни,
да,
в котором я приобрел выход и свет.
И еще это слова Бога. Вот что это самое
главное.
И
вот жалко
главное.
Эти, сейчас 37 человек там находятся. Те, которые... Ну,
начинали какое-то над собой
над
какое-то
собой,
да,
да,
насилие. Кто-то
насилие,
вешался, кто-то резался.
Да, много разных. И женщин, и мужчин, которые не хотят. И все это вот дух отвержения, понимаете, что...
Алексей, я верю, что у нас будет время для того, чтобы говорить отдельно о тюрьмах. Это очень большая тема. А сегодня я просто хочу тебя поблагодарить, потому что тема была очень тяжелая, очень серьезная. И что самое главное, что я немного смогла бы найти людей, верующих, которые бы могли рассказать об этом. Немного людей окунулись в такое служение, которое ты выбрал для себя. Спасибо.
Да, спасибо. Я благодарю Бога, что Бог дает мне силы, что Бог меня не только исправил, исцелил, возродил мое сердце и сделал новым человеком во Христе Иисусе, но и показал мне явление своей славы и людей, как можно их приобрести для Царства Божия и показать каждому из них выход, который состоит во Христе Иисусе, Господи нашем.
Спасибо большое. А я напоминаю, что в эфире была Русское христианское радио. Программа «Выбор» провела программу Наталья Чернякова и наш гость сегодня Будилов Алексей из Тушинской Московской Церкви. Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».
До свидания.
Должен сделать выбор для себя, что по сердцу дорого ему, свет или тьма. Если в жизнь твою ты пускаешь Господа Христа, значит, силы ада не смогли тебя удержать. Ты пойми, что грешный мир не знает сам, куда идти. Ты пойми, что только в Боге все пути. Нет, не постыдится никогда тот, кто знает Господа Христа. Кто бы ни старался ни за что, соблазнить не сможет его никто. Стыдиться никогда тот, кто лично знает Иисуса Христа. Неважно, будет день или будет ночь, Он придет тебе помочь. Может, над тобой будут насмехаться и шутить, может, станут грубо говорить, ну и не сможет его никто. Нет, не постыдится никогда тот, кто лично знает Иисуса Христа. Неважно, будет день или будет ночь, Он придет тебе помочь. Страшные бури, невиданные грозы, защити своих детей наш Бог рукой своей. Нет, не постыдится никогда тот, кто лично знает Иисуса Христа. И неважно, день будет или ночь, Он всегда придет тебе помочь. Нет, не постыдится никогда тот, кто знает Господа Христа. Старался ни за что, соблазнить не сможет его никто.